The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Русская Баптистская Церковь города Перт, Западная Австралия, радуется возможности приветствовать всех вас в этот чудесный, замечательный воскресный день 17 декабря 2023 года. В эфире радиопередача «Голос Евангелия». Ну что же, как говорится, Рождество и Новый год уже на носу, или, другими словами, осталась всего одна неделя. И весь христианский мир, за исключением тех, кто отмечает праздники по юлианскому календарю, и мы, безусловно, относимся к такому решению с уважением. Так вот, весь так называемый западный христианский мир готовится или уже готов отмечать этот праздник. Не будет исключением в этом отношении и наша церковь. Так, как говорится в поговорке «приехал в Рим, живи по римским законам». Но речь в нашей сегодняшней передаче пойдет не о том, в какое время года или какого числа даты правильнее всего встречать Рождество, а о более глубоком понимании значения этого праздника, великого праздника. Ведь зачастую, если не сказать очень часто, бывает и такое, что люди, именующие себя христианами, элементарно не могут ответить на вопросы, кто такой Иисус Христос, откуда Он, предназначение Его появления и многое другое. И вот, чтобы исправить хоть как-то это положение, никого не укоряя ни в коем случае, мы предлагаем вашему вниманию проповедь Ярла Пести, которая вполне ответит на все вышеупомянутые вопросы и многие-многие другие. Давайте слушать.
После своего чуда насыщения народа, Иисус Христос отозвал в сторону своих учеников, чтобы поговорить с ними на очень важную тему. Этот случай описан евангелистом Матфея в 16 главе. Начал он свою беседу с вопросом: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» И вот наша сегодняшняя задача – узнать, что об этом говорят Священные Писания и история, чтобы точно установить, кем является Христос, что Он делал в те времена и делает сейчас, и какое значение имеют эти истины для нашей сегодняшней жизни. Фактически, без Христа не было бы христианства, а для верующих – ни надежды, ни прощения, ни силы. Мы приведем несколько мест из Библии и других источников. Эти факты будут полезны для нас, поэтому я рекомендовал бы вам их записать. Вопрос, заданный Христом своим ученикам: «А вы за кого почитаете меня?», должен быть выяснен между Христом и нами лично. Этот вопрос Христос обращает каждому из нас персонально. «За кого вы почитаете меня?» Все остальное в нашей христианской жизни зависит от нашего ответа именно на этот вопрос: «Кто есть Иисус Христос?» Потому что этот ответ определяет наше отношение к Нему. Фактически, от этого ответа зависит вся наша жизнь. Ведь если Он наш Господь, тогда нам необходимо быть в Его полном распоряжении. И если Он действительно никто иной, как всемогущий Бог, тогда мы можем полностью следовать Его Слову. Основной источник наших знаний об Иисусе Христе – это Новый Завет, который написан людьми, лично знавшими Иисуса. Кроме Священного Писания, есть и другие источники, подтверждающие существование Иисуса. Например, Иосиф Флавий, еврейский историк первого столетия, в своих произведениях упоминает имя Иисуса. Римский историк Тацит, который сам вовсе не был христианином, тем не менее говорит о Христе как об основателе нового учения. Сегодня вряд ли можно найти такого историка, который сомневался бы, что на земле был такой человек, Иисус из Назарета. Поэтому, если мы будем честно подходить к имеющимся фактам, то должны будем признать, что жил на земле человек по имени Иисус, и именно в начале первого века нашей эры. Так что это уже сомнений не подвергается. О событиях его жизни, о том, что он говорил о себе сам, мы узнаем из Библии. Эти слова записаны теми, кто слышал их от него самого, теми, кто был участником этих событий. Священное Писание неоднократно подвергалось самым различным нападкам, самой придирчивой проверке. Но и на сегодняшний день оно остается авторитетнейшей исторической записью, по своей достоверности, не идущей ни в какое сравнение с любым другим письменным источником того времени. Поэтому, чтобы найти ответ на наш вопрос, кем является Иисус, давайте откроем этот самый верный источник, нашу Библию. Факт, стоящий в центре нашего исследования, нам ясен. Человек Иисус был Сыном Божьим. В нем мы имеем прежде всего Его божественную природу. И это имеет решающее значение для нашей веры. Затем мы рассмотрим Его человеческую природу, а именно то, как и почему Бог сделался человеком, и какое значение это имеет для наших с Богом взаимоотношений. И, наконец, мы рассмотрим, в чем состоит труд Иисуса Христа, то есть Его дело. Иными словами, ради чего Он жил здесь, на земле, что Он делает сейчас, какое влияние это имеет на нас и на наше отношение к Нему. Итак, что значит, что Иисус был божественным? Первое, что мы отмечаем, вчитываясь в Священное Писание, это тот факт, что, будучи человеком, Иисус в то же время является вечным Богом. Жизнь Его не началась в Вифлееме. Иисус Христос имел свое существование от начала. Так говорит о нем апостол Иоанн. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Иоанна 1:1. Это то же самое Слово, о котором в 14 стихе этой же главы сказано, что «Оно стало плотью и обитало с нами». Иначе говоря, Христос существовал от начала и сошел на эту землю, сделался человеком и жил между нами. В Библии мы находим несколько мест, где сказано, что Иисус был Создателем вместе с Богом. Вот, например, послание Колоссянам. Тут сказано, ибо им создано все, все им и для него создано. А в послании к Евреям в 1 главе, во 2 стихе сказано, что Бог говорил нам в Сыне Своем, через которого и веки сотворил. А в Евангелии от Иоанна в 1 главе, в 3 стихе сказано, без Него ничто не начало быть, что начало быть. Только в свете Его вечности нам делаются понятны слова Христа, сказанные фарисеем. «Прежде, нежели был Авраам, я есим». Так говорил он сам. Но есть ли доказательства того, что Иисус имел божественное происхождение? Есть много сильных и убедительных доказательств того, что Он воистину был Богом. Рассмотрим некоторые из этих доказательств. Первое – это исполнение ветхозаветных пророчеств относительно Иисуса. За сотни лет до рождения Христа авторы этих пророчеств под божественным вдохновением детально описывали явление Спасителя на эту землю. Помните, как после своего воскресения он сказал ученикам, что «надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». можно насчитать свыше 50 пророчеств, записанных в Ветхом Завете, которые были точно исполнены во время земной жизни Христа. Например, его рождение от Девы предсказано пророком Исаии в 7 главе и в 4 стихе и исполнено в Евангелии от Матфея в 1 главе 18 стихе. Место его рождения в Вифлеем предсказал пророк Михей, а об исполнении читаем в Евангелии от Матфея. И его распятие, то, что он умрет между двумя злодеями, и целый ряд других пророчеств Ветхого Завета, все это было исполнено в нем. Полезно тщательно изучить 53 главу пророка Исаии, в котором так ясно описано страдание Иисуса Христа. Второе доказательство, которое нельзя обойти вниманием, это его беспорочная жизнь. Никто в истории человечества не вел такой жизни, как Иисус Христос. Он единственный человек во всю историю, который жил не греша. Ни его друзья и последователи, ни его самые ярые враги, ни законники, которые предали его на смерть, не могли найти хоть одну малейшую погрешность в Иисусе Христе. Автор послания к евреям говорит, что Иисус, подобно нам, был искушаем во всем, кроме греха. Это значит в подлиннике, что Он был без греха. Но Его божественность мы видим не только в Его жизни, без единого пятна и порока, не только в доброте Его дел, но и в Его способности совершать чудеса. В 8 главе Евангелия от Матфея мы видим Иисуса, творящего чудеса, чего не мог бы сделать ни один другой человек. Прочтите 3, затем 13, 15 и 16 стихи. Здесь Иисус исцеляет больных, прокаженных, расслабленных, лежащих в горячке. В 16, 31, 32 стихах мы видим, как Он изгоняет бесов Своим Словом. В 26 стихе мы видим Его власть над стихией. Итак, в этой главе мы убеждаемся, что Иисус обладал властью над природой, над болезнью, над смертью и над дьяволом. Таким образом, Он был не только добрым человеком. Совершаемые им чудеса доказывают, что Он воистину был послан властью самого Бога. Самое сильное доказательство Его божественности в том, что Он Сам постоянно заявлял, что Он Бог. Согласитесь, что обыкновенному человеку невозможно заявлять о себе такие вещи и при этом не быть немедленно разоблаченным. Иногда неверующие утверждают, что Иисус Сам никогда не говорил, что Он Сын Божий, что, мол, христиане сами пришли к такому выводу. Так ли это действительно? Что говорил Иисус о Себе Самом? Читая Евангелие, нельзя не заметить одну особенность в учении Христа. Он постоянно обращал внимание Своих слушателей на Себя. Например, Он говорил: «Я есть хлеб жизни», «Я свет миру». Он говорил, что Он является единственным путем к Богу, что весь суд отдан Ему, что Он имеет власть прощать грехи, что Он может дать жизнь вечную. Перед тем, как вознестись на небо, Он сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Скажите, какой человек мог сказать что-нибудь подобное? К какому выводу мы должны прийти относительно того, кто так говорил? Но кроме этого, Иисус прямо называл Себя Сыном Божьим и соглашался с теми, кто Его так называл. В 10 главе Евангелия от Иоанна, в 36 стихе, Он напоминает Своим обвинителям то, что Он говорил раньше, а именно: «Я Сын Божий». В Евангелии от Марка, в 14 главе, во время суда над Ним первосвященник задает Ему вопрос: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал: «Я». «И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силой и грядущего на облаках небесных». В Евангелии от Иоанна, в 10 главе, 30 стих, Иисус сказал: «Я и Отец одно». В других местах мы видим, что Иисус Христос соглашался с теми, кто называл Его Богом или Сыном Божьим. Когда Петр сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого», Иисус сказал Петру, что это Ему открыл Бог. Когда Фома обратился к Нему со словами: «Господь мой и Бог мой», то со стороны Иисуса мы не только не слышим упрека в богохульстве, но Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня», давая этим понять, что Фома должен был еще раньше прийти к такому выводу, такому заключению. Окончательное доказательство божественности Иисуса Христа мы видим в Его воскресении из мертвых. Свое воскресение Иисус предсказал Сам: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его». Это Он говорил о храме тела Своего. В 10 главе Евангелия от Иоанна, в 17 и 18 стихах, Иисус говорит: «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимет ее у Меня, но Я Сам отдаю ее, имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего». Еще ни один человек не мог возвратить себе жизнь после своей казни, а Христос сказал, что именно это Он сделает. Воскресное утро запечатанный и охраняемый гроб оказался пустым. Тело Иисуса в нем не оказалось. Ученики Его свидетельствовали, что они видели Его живым. Они даже положили жизнь свою, возвещая эту истину. Он являлся своим ученикам и раздельно, и вместе, при различных обстоятельствах и даже 500 одновременно. Ни один человек, кроме Иисуса Христа, не был в состоянии доказать такие утверждения о себе. Во-вторых, мы видим, что Иисус был не просто Богом, но Богом, который стал человеком. Прочтем 6 и 7 стихи 2 главы послания к филиппийцам. Тут сказано: «Иисус, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Иисус пришел для того, чтобы мы могли понять Бога, представить себе Его и точнее узнать Его волю. Он дал нам представление о Боге. В послании к Колоссянам сказано, что Он есть образ Бога невидимого. Когда мы смотрим на Иисуса, мы видим Бога воочию. Но человеческому разуму трудно представить себе, как Бог может быть человеком. В каком отношении Иисус был человеком, подобным нам с вами? Мы можем найти, по крайней мере, три признака, указывающие на сходство земной жизни Иисуса с нашей жизнью. Во-первых, Он испытывал физические ограничения. Например, после долгого пути Он уставал. В Евангелии от Иоанна сказано: «Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя». Как и мы, Он нуждался в отдыхе. Ему было знакомо и чувство голода. Как и мы, Он нуждался в пище. В Матфея сказано, что, постившись, Он напоследок взалкал. Во-вторых, мы видим, что Иисус переживал чувства очень похожие на наши. Например, увидев людей, оплакавших смерть Лазаря, Иисус, как сказано в Евангелии от Иоанна, воскорбел духом. И далее евангелист Иоанн пишет: «Иисус прослезился». Это говорит нам о том, что Иисус нас понимает, и к нашим слезам Он не безразличен. Мы радуемся и печалимся. Мы нуждаемся в пище и отдыхе. Те же чувства, те же нужды испытывал Иисус Христос. Помните слова псалмопевца: «Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы перст. Он воистину знает нас, ибо Он был таким же человеком». Подобно нам Христос был искушаем. Прочтем из послания к евреям в 4 главе: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». В подлиннике слова «кроме греха» означает «не согрешив». Таким образом, Библия говорит нам, что наш великий первосвященник Иисус Христос был искушаем, подобно нам, во всех отношениях. Полезно было бы составить список, записав разные способы, которыми искушает нас враг. Иисус наше искушение понимает, и каждому из нас, стоящему перед искушением, сочувствует. Он знает, как это трудно. Будучи здесь на земле, Он сам был подвергаем таким же искушениям, как тут сказано: «Подобно нам, искушен во всем». Итак, твоя проблема Богу известна, мой дорогой друг. Он знает твое положение. Он понимает твои трудности. – Но в том-то и состоит разница между нами и Иисусом, что Он никогда искушению не поддавался и потому никогда не грешил. Быть искушаемым – это не грех. Грешим мы тогда, когда поддаемся искушению. Иисус же этого не делал. В результате этого краткого обзора мы убедились, что Иисус Христос был одновременно Богом и человеком. Он вечен. Его пришествие было предсказано пророками. Его святая жизнь, его сверхъестественная сила, его воскресение – все это подтверждает его божественную природу. С другой стороны, Иисус в полном смысле слова был человеком. Он испытывал присущие нам ограничения. Он переживал наши искушения. Иначе говоря, он почти ничем не отличался от нас. Но вот это «почти» – это единственное его отличие в том и состоит, что он не согрешил. Рассмотрим теперь следующий вопрос. В чем заключалось его назначение, какое дело он совершил и в чем состоит его служение сейчас? Говоря иными словами, зачем Сын Божий стал человеком? Служение Христа имеет двойное значение, и об этом очень ясно сказано в 10 главе Евангелия от Марка, в 45 стихе. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Вот в чем состоит, таким образом, двойственность земного служения Иисуса – служить человечеству и умереть. Однако главной целью его пришествия была его заместительная смерть. Фактически, всю глубину проповеди и учения Иисуса Христа мы можем понять только в свете его крестной смерти. Иисус положил свою жизнь ради нас. Он вместо нас понес наказание за наш грех. Вот что важнее всего, вот в чем центральная мысль всего Евангелия. В смерти Христа выразилась Божья любовь. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вся цель пришествия Христа была в том, чтобы заплатить за грех, отделяющий человека от Бога. Бог в своей святости не может в своем присутствии переносить грех. Мы все стоим перед Ним виновными. Бог свят и чист. Как сказано в книге пророка Аввакума, «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние». А Иоанн в первом послании пишет, «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И тем не менее, все человечество вместе, и каждый человек отдельно, стоит перед Богом виновным». Иисус пришел, чтобы разрешить это трагическое положение человека. Апостол Павел в втором послании к Коринфянам это объясняет так – потому что Бог во Христе примирил с собою мир. Бог через Христа возвратил человека к себе. Об этом пишет апостол Петр в своем первом послании. Так, потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Таким образом, Иисус Христос, праведник, не имевший греха, будучи Сыном Божьим, пострадал на кресте и умер ради нас. Мы можем задать вопрос, почему? Что произошло там, на кресте, чтобы человек мог получить новую надежду? Нам не посильно понять во всей полноте суть событий, которые там произошло. Но мы знаем одно. Ужас этой смерти был не только и не столько в физических страданиях, но в том, что Христос сделался жертвою не за свой, а за наш грех. Может ли наше греховное сердце оставаться равнодушным, слыша стон Христа «Боже мой, для чего ты меня оставил?» И на основании Священного Писания мы знаем, что в Господе Иисусе Христе на кресте Бог осудил грех. Во втором послании к Коринфянам сказано «Ибо не знавшего греха Он сделался для нас жертвой за грех». В подлиннике сказано «Он сделался для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Грех мира был воплощен и осужден в распятом теле Иисуса Христа. Он заплатил то, что за наш грех должны были заплатить мы сами. Он спустился в ад, затем, чтобы нам уже в ад идти было не нужно. По причине этого креста мы имеем прощение грехов, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, как сказано в послании к Римлянам в 3 главе. Однако Иисус Христос не остался мертвым. Нет. На третий день Он ожил. Он воскрес. И сама смерть была побеждена, когда Иисус Христос вышел из гроба. Теперь Он на небе. Он царствует одесную Отца Своего. Он наш вечный первосвященник. Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Иисус, который пришел на эту землю и умер за нас, который понес наши грехи, продолжает молиться за нас, ходатайствует за нас перед Отцом. Он наш милосердный и верный первосвященник, как пишет Иоанн в первом послании во второй главе, в первом стихе. «Если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника». И, наконец, Библия очень ясно говорит, что Иисус Христос снова придет на эту землю. Но уже не как страдающий заместитель нашего греха, нет. Он придет как господствующий над всей землей. Для нас, христиан, второе пришествие Господа – это наше блаженное упование. Мы читаем в послании к евреям, 9 главе, «Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». В нашей сегодняшней беседе мы коснулись вопроса о личности и служении Иисуса Христа. Знать, кем является Он, крайне важно. Из всех, когда-либо ступавших на нашей земле, Он является личностью самой главной. Но если мы не знакомы с Ним лично, если верою мы не приняли Его в наши сердца, то мы погибшие грешники, погрязшие в наших грехах. Дорогой друг, если ты еще не знаешь Иисуса Христа, то ты можешь принять Его как своего Спасителя сегодня. Еще не поздно пригласить Его верою в свое сердце. Поэтому Он стучит в двери нашего сердца и говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к Нему и буду вечерить с Ним, и Он со Мною». Почему не попросить Иисуса Христа войти в твое сердце, очистить его и спасти тебя? А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, говорит Слово Божие. Но если ты, мой друг, уже чадо Божие, позволь задать тебе такой вопрос. Каково твое отношение к Иисусу Христу? Насколько хорошо ты знаешь Его? Подумай о том, о чем мы говорили. Возьми бумагу и напиши твой личный ответ на этот вопрос. Какое значение имеет Иисус Христос для меня лично? Я его повторю. Какое значение имеет Иисус Христос для меня лично? Это поможет тебе продумать его глубже и яснее, склонить свою голову и в молитве поблагодарить Господа за все, что Он сделал для тебя. Глубже вникая в личность Иисуса Христа, вдумываясь в то, что Он для нас совершил, мы невольно воскликнем вместе с апостолом Павлом «Благодарение Богу за неизреченный дар Его».
Бог мир так возлюбил, что Сын.